Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Устные мемуары Ксении Триполитовой, танцовщицы Дягилевского балета». «Копать во имя победы. Зачем в центре Лондона частные огороды?» «Стихи про меня. Книга Петра Вайля в авторском чтении». И, разумеется, музыка. Андрей, что вы принесли сегодня в студию?
Сегодня я принес диск, с которого мы сейчас начнем слушать фрагменты. Я пока не буду говорить, что это за диск. Скажу всего лишь, что это произведение одесского композитора Вадима Неселовского.
Пройдемся по последним новостям, какими они запомнились и обратили наше с вами, Андрей, внимание. Вот мне понравилась такая заметка. Для ФСБ нашли святого покровителя вместо Феликса Дзержинского. Представители Союза православных граждан предложили сделать святого князя Александра Невского небесным покровителем ФСБ. А его слова «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» девизом каждого офицера контрразведки. По мнению православной общественности, обретение спецслужбами собственного святого покровителя позволит отказаться от планов возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Духовным покровителем службы внешней разведки представители Союза православных граждан предлагают сделать архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна Максимовича. Андрей, как вам нравится эта новость? Ведь вы, насколько я помню, вы как-то рассказывали даже в одной из наших передач, вы были свидетелем с носа памятника Железному Феликсу в Москве на Лубянской площади. И вот теперь, оказывается, хотят вернуть, точнее, если не материально, то, во всяком случае, духовно, вернуть покровителя спецслужбам князя Александра Невского.
Но я, как всегда, испытываю страшный комплекс неполноценности, потому что я явно что-то не знал в истории или, может быть, в современной политике. Честно говоря, я никогда не подозревал, что Александр Невский был замечен в сыске, или, по крайней мере, в политическом сыске. Наверное, это что-то, вот, что мне еще только предстоит узнать. Но мне всегда подобные инициативы не нравятся своей половинчатостью. Ну, что такое делать Александра Невского покровителем? А как же представители других конфессий, которые столь же радостно работают на ФСБ, как, судя по всему, они радостно работали на КГБ? Ну, а разве можно так каким-то образом не обращать внимания на их интересы? Я поэтому предпочел бы сделать покровителем ФСБ некоторую всеобщую фигуру, понятную всем, например, птицу «Железный Феникс», который воскрешает на месте снесенного памятника и становится с каждым днем все более и более железной. Представляете, вместо этого истукана там будет нечто огромное, красивое, хищное, с огромными крыльями, и каждый вечер юные пионеры будут вокруг разводить костер. Вот это символ. Ну, а что такое Невский? Тоже мне победил псов-рыцарей. Дальше что? Кстати, я уже теперь не уверен, он их победил, или я опять что-то в истории перепутал?
Возможно, вы в истории что-то перепутали, потому что, кажется, этот Союз православных граждан принимает слова «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» за подлинные слова князя Александра Невского. Дело в том, что их придумал помощник режиссера, снимавшего знаменитый фильм «Александр Невский». Как известно, новгородский князь никаких подобных слов не произносил. То есть опять некая фальсификация становится во главе угла.
Ну, во-первых, Иван, извините, ради бога, что вас перебиваю, но мы можем только сказать, что эти слова не сохранились. Откуда мы знаем, что они там произносили?
Ну, по мрежу известно.
По мрежу, во-первых, известно. Но мне опять-таки не нравится лозунг, который каким-то образом урезает права или затрагивает интересы части населения. Я бы предпочел лозунг «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» отдать союзов, например, футбольных союзов России. Или вообще создать какую-нибудь ассоциацию игр с мячом. И вот им эти слова очень подойдут. По крайней мере, будет надежда у любителей спорта на то, что хоть что-то будет их радовать.
Да, мы с вами можем, конечно, довести до ума и уже такого рыночного блеска эти предложения, которые выдвинуты Союзом православных граждан. И напоследок хочу просто обратить на самое такое очевидное и банальное ваше внимание и внимание наших слушателей. Андрей, как вам нравится, что у разведки может быть, по мнению православных, небесный покровитель
Карачёвогна. Как мне нравится подобный романтизм, а то, что батюшки освещают время от времени, например, наши баллистические ракеты, или то, что какой-то там батюшка освещал музей атеизма, это вам как? Я вас умоляю, как до тех пор, пока церковь, я не говорю про верующих и про религию, но церковь как институт является придатком отнюдь не лучшей ветви светской власти, возможно, и не такое.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Давайте перейдем к менее конфликтным темам. Андрей, что вам хотелось бы вспомнить из прошедшей недели? Какие культурные события, какие вехи?
Ну, я хотел бы еще раз напомнить нашим слушателям о грустном событии, которое произошло ровно неделю назад, во вторник на прошлой неделе. Во французском городе Экс-ан-Прованс скончался Андрей Михайлович Волконский, замечательный русский композитор. Я не знаю, а об этом грустном событии писали много. Я просто хочу напомнить, какая нелепая, трудная жизнь бывает у людей, или, вернее, была у людей в 20 веке. Андрей Волконский родился в Женеве в семье русских эмигрантов в 1933 году. Его детские сочинения были знакомы еще Рахманинову. В Женевской консерватории его педагогом, в частности, был великий Дино Липатти. После переезда в Париж он учился композиции у Нади Буланже. Казалось бы, дальше будущее в общем понятно. Но Вторая мировая война, и в 1947 году семья Волконских переезжает в СССР, как позже писали, в наивной надежде найти демократические условия жизни в послевоенный сталинский период. Занятий у Нади Буланже и Дино Липатти, очевидно, московским преподавателям не хватило, и Волконского отправляют в Тамбовское музыкальное училище. Он, правда, закончил его досрочно. После чего он учился в Москве у Шапорина. Шостакович внимательно следил за его судьбой, но известность он получил в СССР исключительно как исполнитель. Он действительно был прекрасным клавесинистом. Можно сказать, что он практически был первым советским клавесинистом. Все то время, что он руководил ансамблем «Мадригал», ансамблем старинной музыки, они записали 15 пластинок в серии «Тысяча лет музыки», замечательные пластинки, замечательные издания. Так вот, все это время Андрей Волконский писал свои сочинения, которые были практически запрещены к исполнению. Я познакомился с творчеством Волконского в 70-е годы на каком-то странном подпольном концерте, куда меня позвал мой преподаватель французского языка Глеб Иванович Семенов, замечательный знаток культуры, искусства и в том числе музыки 20 века. Он мне просто сказал, что это концерт пропустить, который невозможно, и я впервые услышал сочинение Волконского, это была «Сюита зеркал». Знаменитая ныне «Сюита зеркал». Могу сказать, что я не был готов к восприятию такой музыки, но меня поразило то, что есть музыка необычная, отличающаяся от того, что передавало наше радио. Я здесь не имею в виду советские песни, я имею в виду ту классическую музыку, которую передавало наше радио. В условиях советского радио очень легко было познакомиться с композиторами, ну, скажем так, от Моцарта до Бетховена. Но будь то совсем старинная музыка или будь то новая музыка, это все было нашему слуху непривычно. И я вот помню ощущение того, что я услышал что-то новое, что-то необыкновенное, и запомнил, конечно, фамилию Волконский. После 1977 года Волконский смог уже свободно творить, находясь во Франции. Он эмигрировал. Тогда были написаны многие ныне знаменитые его сочинения, такие как «Клавесин» и «Тар», и «Мобеле», «148-й псалом» и другие. Я люблю музыку Волконского и считаю, что его уход – это огромная потеря для нашей музыки. Я, конечно, не говорю уж о человеческой потере. Это всегда происходит, когда уходит великий человек. Да, впрочем, и любой человек. Но то, что наша музыка потеряла великого композитора, без которого, конечно, состоялись бы и Денисов, и Шнитке, и Губайдулина, они шли чуть позже, но, наверное, им было бы чуть сложнее, и, наверное, их путь в музыке был бы чуть-чуть другим. Я хочу процитировать одну фразу Андрея Волконского, которая, как мне кажется, немного объясняет, как он смог в своей творческой жизни объединить и старинную музыку, и самую новую музыку XX века. Андрей Волконский говорил: «Если исполнитель не понимает Шонберга и Веберна, то он не сможет понять Моцарта и Бетховена. Это мое глубокое убеждение». Почему? Шонберг и Веберн довели определенные музыкальные тезисы, изложенные Бетховеном, до их полного завершения и следствия. Существует в математике понятие «раскрыть данное положение». И они это сделали. Артисту не обязательно исполнять в концертах новую музыку, но знать и понимать ее он обязан. Я бы эти слова отнес и к слушателям музыки. В ближайшее время мы обязательно вернемся к творчеству Андрея Волконского. По моим сведениям, скоро должны выйти диски с его записями, где он играет на клавесине произведения Баха. И или с этими записями, или с его собственными сочинениями мы, конечно, вас познакомим.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Немного о русско-французских культурных связях. Устные мемуары Ксении Триполитовой, балерины Дягилевского балета, записывал известный историк моды Александр Васильев. Об этих мемуарах рассказывает наш литовский корреспондент Ирина Петерс.
В подчеркнуто провинциальном, тихом и уютном предместье Вильнюса бывшую балерину знаменитой дягилевской труппы Ксению Триполитову каждое лето ждет художник Александр Васильев. Историк не только моды, но и балета, он познакомился с Триполитовой 20 лет назад в Париже в Гранд-Опера. Зная, что Ксения Артуровна уроженка Вильнюса из местной русско-польской семьи и ни разу с детства тут до сих пор не бывавшая, он как только вернул себе вильнюсскую фамильную усадьбу, сразу пригласил ее отдохнуть в покое деревенской жизни и зелени своего яблоневого сада, в окружении массы редких антикварных вещиц в доме и, главное, с воспоминаниями. Ксения Артуровна надиктовала Васильеву историю своей жизни, и вскоре в одном из московских издательств выйдет эта книжка. Она называется «Маленькая балерина». Помните у Вертинского? «Я маленькая балерина, всегда нема, и скажет больше пантомима, чем я сама». Правда, сейчас в свои 93 Триполитова как раз словоохотлива, хотя рассказывать приходится и о трагичном. Вот, например, как в 1920 году при подходе большевиков к Вильне ночью в семью Триполитовых прибежал знакомый польский офицер. «Мы отступаем», — сказал он. «Если не уедете, то через 2 часа здесь будут красные, они вас точно расстреляют». Семья погрузилась на телеги и двинулась из Литвы. Думали ненадолго, оказалось навсегда. Маленькой Ксюше было тогда 5 лет. Польша, затем Франция, и там то, о чем мечтала всю жизнь балет, в дягилевской труппе со знаменитыми партнерами. Дальше знакомство с будущим супругом, тоже танцовщиком, и совместные выступления с труппой по всей Европе. Ксения Триполитова вошла в историю европейского балета как характерная исполнительница. После того, как оставила сцену, она преподавала в Парижской консерватории. Сейчас, вот уже более 30 лет, она вдова, живет одна в своей парижской квартире.
Париж я очень люблю. Сразу он мне очень понравился, стал действительно моим городом. Я там всех знаю, живу много лет в одном и том же месте.
Сейчас ваше общение с балетным миром.
Когда приезжает какой-нибудь балет, я всегда бываю на спектаклях.
Балетные школы мира. Что на вас производит впечатление?
Лучшая школа – это в Петербурге, Вагановская школа. Потом Лондон, а потом уже наша опера в Париже.
Большинство подруг Триполитовой уже нет в живых. Не с кем общаться со своими по-русски в Париже, сетует она. Даже мои ученицы сами уже бабушки.
А если есть даже гораздо моложе, они уже старухи.
Сохранение русского языка – это несложно.
Кончила гимназию в Польше, и я лучше всего знаю польский язык и польскую литературу. Только дома с мамой, с родителями я говорила по-русски. Но потом, когда я попала в Париж, мой муж был русский, с ним я изучила русский язык.
А что для вас, спрашиваю Ксению Триполитову, означает посещение Вильнюса?
Было много эмоций, когда я приехала первый раз после долгого отсутствия. А теперь я уже почти каждый год. Здесь очень красиво, много зелени. Себя тут очень хорошо чувствую, спокойно.
Наша героиня в свои солидные года живо интересуется искусством и литературой и не лишает себя удовольствия иногда прокинуть рюмочку. Удивительное поколение не скрывает восхищения Александр Васильев. Ехал с ней как-то в автомобиле в Париже, рассказывает он. Нас остановили жандармы, потребовали у Ксении водительские права. Когда увидели, что она родилась в 1915 году, долго смотрели то на нее, то на машину, то на документы, и сказать им было нечего.
Я с удовольствием ее принимаю, для меня это родной человек, и мне всегда с ней весело. Многие думают, что со стариками грустно, мне с молодежью грустно, потому что они ничего сказать не могут, никак ни про что. Я избегаю общества молодых, потому что это просто потеря времени. А от Ксении я могу очень многое услышать. Я редко видел человека такого легкого на подъем. Она готова лететь в США, ехать автостопом в Польшу, кататься на велосипеде, водить автомобиль. Все-таки очень мало людей на Земле в этом возрасте еще готовы соблюдать все знаки и вести машину. Она ездит на очень большие расстояния, на 5-6 часов. Это все-таки удивительно.
Александр Васильев из интервью литовскому телевидению. В этом году в Театре оперы и балета в Вильнюсе был поставлен спектакль, посвященный Сергею Дягилеву, как дань памяти выдающемуся импресарио, изменившего в свое время, благодаря своим знаменитым парижским сезонам русского балета, взгляд на классический танец. После смерти Дягилева его ученики разъехались по всему миру создавать свои труппы. Некоторые из них, Немчинова, Обухов, Зверев, уехали в Литву, в Каунас, и, можно сказать, заложили основы литовской балетной школы. Руководитель нынешней балетной труппы Литовского театра Татьяна Седунова сожалеет, что не смогла нынче в Вильнюсе встретиться с Ксенией Триполитовой. Пока.
Легендарные люди. И Дягилевской интерпризы у него не было такого постоянного состава. Ведь, допустим, Нижинский ушел, начал Фокин, тут же появился Лифари, Мясин, Баланчин. Он был человек очень мобильный, и поэтому труппа была в движении, и она постоянно изменялась. Со всеми следить было невероятно сложно. Как, допустим, я тоже вдруг узнала, что Мясина бабушка была из Вильнюса, которую нам ставил грека Зорбу, сам он практически живет в Италии, подданный Америке. И когда сюда приехал, он говорит: «Боже, как я счастлив, что я приехал в город, о котором мне бабушка рассказывала все мое детство». Она была княгиня, кстати, знаменитого польского рода. И она ему, когда он был маленький, говорила: «Как бы я хотела, чтобы ты когда-нибудь отвез меня на родину». Так что в жизни все очень переплетено. Конечно, жалко, что я ее не видела.
Но она грозилась приехать на следующий год. Она такая бодрая женщина, 93 года, никогда не скажешь.
Эти царские балерины, Кшесинская, Корсавина и Списивцева, они были невероятно крепкие. Кшесинская умерла буквально недавно, Списивцева тоже, Корсавина тоже. У них была какая-то другая закваска. Может быть, они ели что-нибудь другое, или дух у них был другой. Но они жили очень долго и сохраняли ум, подвижность. Ну, достаточно сказать, такая княгиня Безобразова живет в Монте-Карло. Собственно, для нее был построен театр Монте-Карло. Она тоже из дягилевских сезонов. Она до сих пор ведет уроки, ей тоже 95 лет. А я она делает шикарные прически, к ней всегда приходит парикмахер, она красиво одета, она даже вышла замуж недавно. Они все невероятно живучие, что очень приятно.
Татьяна Седунова, руководитель балетной труппы Литовской оперы. И вновь к разговору с Ксенией Триполитовой.
Я себя не чувствую, что я такая молодая. К сожалению, когда посмотрю, полно морщин, мешки под глазами.
Сейчас полно женщин, у которых с помощью всяких средств гладкие лица, но у них нет той жизни в глазах.
Да, ну это такой мой характер. Привыкла, что даже если какие-то грустные события, нужно быть веселой, как будто ничего и не происходило. Единственное у меня богатство – это мой характер и то, что я все вижу в розовых красках.
А вот у вас розовый шарф.
Да,
розовый. Парижанка Ксения Триполитова на веранде вильнюсской усадьбы своего друга, художника Александра Васильева, который воспоминания нашей героини собрал в книге «Маленькая балерина».
Устные мемуары Ксении Триполитовой в рассказе Ирины Петерс. А сейчас, перед тем, как сделать перерыв в нашей программе, Андрей, напомните, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня у нас.
Сегодня у нас звучит музыка одесского, немецкого и американского молодого композитора и пианиста Вадима Неселовского в исполнении квинтета Гарри Бертона «Следующее поколение» «Next Generation».
А теперь 2 минуты на краткий выпуск новостей, и затем на волнах Радио Свобода мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проявляет ли поспешность следствие по делу Анны Политковской, передавая в суд материалы об убийстве обозревателя «Новой газеты»? Об этом говорим с адвокатом Юрием Ивановым, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. А в Грузию прибыла первая группа наблюдателей Европейского Союза, 28 человек. До 1 октября в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, должны быть размещены 200 наблюдателей ЕС в соответствии с соглашением о прекращении российско-грузинского конфликта. Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за международное расследование нарушений, допущенных сторонами вооруженного конфликта в Южной Осетии. Об этом заявил докладчик ПАСЕ по России Люк ван дер Бранде на пресс-конференции в Москве. Он выразил озабоченность по поводу пребывания российских военных на территории Грузии. Число жертв стрельбы в техническом училище на западе Финляндии достигло 10, сообщила полиция. По ее данным, умер и человек, который совершил нападение. Он пытался застрелиться после того, как открыл огонь по людям в училище города Каухайоке, и затем с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке начались выступления глав государств. Президент США Джордж Буш призвал к активной борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия. Буш обвинил Сирию и Иран в том, что они продолжают спонсировать терроризм, а также призвал ООН в полном объеме использовать санкции против Ирана и Северной Кореи в связи с их ядерными программами. Продолжение нынешнего финансового кризиса может иметь тяжелейшие последствия для экономики США, предупредили министр финансов страны Генри Полсон и глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Они вновь призвали Конгресс срочно утвердить 700-миллиардный план поддержки финансовой системы, который даст правительству возможность выкупать неликвидные активы у банков, испытывающих трудности. Россия занимает 147-е место в мире по уровню некоррумпированности. Такие данные приведены в ежегодном докладе организации Transparency International.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе?
Сегодня мы слушаем музыку молодого 30-летнего пианиста Вадима Неселовского, записанную квинтетом Гарри Бартона.
Огороды Победы. Зачем выращивают овощи и фрукты в центре Лондона? И откуда пошла эта традиция? Рассказывает наш лондонский корреспондент Джерри Миллер.
Турист, праздно прогуливающийся по самому старому общественному парку британской столицы после наблюдения за сменой караула, может пережить потрясение, неожиданно обнаружив среди газонов, платанов и лебедей солидных размеров огород. Здесь ровными рядами на грядках красуются помидоры, капуста, свекла, морковь. На небольшом возвышении участок ароматических трав – базилик, тарагон, тимьян, петрушка. Вдоль забора растянуты веером молодые яблони и груши. Правда, выглядит все как-то старомодно. Садовые инструменты, стоящие то тут, то там, явно начало 20 века. Ничего сделанного из пластика нет и в помине. А с края участка вообще нечто необычное, похожее на небольшую землянку с гофрированной сводчатой металлической крышей. Табличка рядом дает пояснение. Это семейное бомбоубежище конструкции Андерсона из тех, что стояли в задних садиках многих лондонцев, чтобы всей семьей укрываться от немецких бомбежек. Вышеописанная выставка под открытым небом, организованная совместно музеем Уинстона Черчилля и руководством Сент-Джеймского парка, и называется она «Копай для победы». Британцев, в первую очередь горожан, поощряли самостоятельно выращивать овощи и фрукты в дополнение к скудным пайкам военного времени. На выставке садоводы-профессионалы рассказывают и отдельным посетителям, и большим группам, часто школьников, о практических аспектах садоводства и огородничества, о том, как самостоятельно делать компост, как окучивать грядки и даже как привлекать в сад столь полезных для борьбы с тлей божьих коровок. Тут есть напоминающий скворечник, но не с круглым отверстием, а с продольными прорезями в передней части, так называемая «гостиница для божьих коровок». В конце сентября на этом огороде, прямо в центре Лондона, пройдет праздник урожая. Шеф-повара будут демонстрировать публике, что из выращенных овощей и фруктов можно приготовить. В те самые, уже далекие годы Второй мировой войны, в лондонских пригородах впервые появились большие садово-огородные участки, где любой окрестный житель мог за небольшую арендную плату получить надел размером примерно в 1-2 сотки. Многие из этих полей и участков сохранились до наших дней. Они принадлежат районной администрации и не подлежат продаже застройщикам. Годовая плата за надел составляет примерно 50 евро. Самое удивительное то, что участки эти находятся не за пределами города, а в его черте. А ведь стоимость земли в Лондоне одна из самых высоких в мире. Есть такое надел и у меня. От моего дома на севере Лондона я добираюсь до участка за 15 минут на велосипеде. Представьте себе среди жилых массивов большое поле размером метров 300 на 300. Поле это с четырех сторон окружено рядами обычных лондонских двух-трехэтажных так называемых террасных домов – таунхаус. Так что помимо жителей этих домов, до арендаторов земли, никто и не подозревает о существовании поля. Пройти к нему можно лишь по узкой тропе, отгороженной от улицы малоприметной запертой на замок калиткой. Поле разбито на несколько десятков одинаковых прямоугольных наделов. Заборов между наделами нет, лишь поросшие травой тропинки. Получил надел, делай с ним чего хочешь. Можно разводить овощи. Желательно, конечно, те, что популярны в Англии. А это в первую очередь артишоки, ревень, спаржа, капуста, брокколи, тыква и бобы. И опять бобы, и опять бобы. Некоторые арендаторы, у которых, скажем, при доме сада нет, создают на своем наделе аккуратный газон и сажают несколько кустов роз, ставят в центре садовый стол и скамейки, и в летние выходные всей семьей здесь проводят досуг. Много у нас на участке натур артистических, которые сажают на своем наделе, скажем, лишь полевые цветы. Хотя по правилам урожай с участка продавать не полагается, некоторые несознательные труженики земли выращивают тюльпаны и нарциссы и поставляют их в ближайшие цветочные лавки. На нашем участке есть один пчеловод. Он оградил свой надел высокой живой изгородью, установил там несколько ульев и продает соседям-арендаторам мед. Пару лет назад руководство участков раздавало своим членам инструкции о том, как на своем наделе построить курятник, как разводить кур с чертежами, все как полагается. У нас на поле участки на разведение кур пока никто не решился. Возможно, потому что куры требуют большого внимания. Нужно навещать их каждый день. Самый распространенный вид арендаторов – это молодые семьи среднего класса с детьми. Для них огородничество – развлечение, так сказать, игра в природу. Они с энтузиазмом вскапывают, удобряют и сажают, после чего энтузиазм проходит, но уборку урожая его не хватает, и продукты труда, будь то тыквы, помидоры или ягоды, остаются гнить на корню. Но настоящую еду, конечно же, следует покупать в супермаркете. На полях-участках, подобных нашему, в последнее время в моду входит экологически чистое садоводство. Ну, во-первых, надел следует поливать только дождевой водой. Для этого на участке существуют многочисленные старомодные оцинкованные цистерны-сборники воды. Кстати, поливать шлангом свой надел категорически запрещено, только лейкой. И хорошо, если эта лейка металлическая, а не пластиковая, а совсем здорово, если она чуть-чуть ржавая. Когда дождей долгое время нет, а в Англии это большая редкость, то можно использовать водопроводную воду, но лить ее тогда следует не сверху на растения, а по границе надела или грядки, чтобы земля профильтровала воду, прежде чем она дойдет до корней растений. Далее, никаких пестицидов, конечно же, применять нельзя. Экологически бдительные садоводы для борьбы, скажем, с тлей используют мыльный раствор, чуть не каждый листок отдельно им протирают. Другое эффективное средство – это уже упомянутые божьи коровки. Некоторые садоводы специально собирают божьих коровок в коробочке в других местах и выпускают у себя на участке. Самое же распространенное в экологически чистых кругах средство борьбы с улитками и слизняками – это обычное пиво. В центре надела устанавливают невысокую, открытую, обычно пластиковую банку с пивом, улитки забираются до края и в надежде хлебнуть падают внутрь и тонут. Кроме писанных правил поведения арендатора, есть еще множество неписанных, особый участковый этикет. Ну, начнем с того, что на участке можно говорить с соседями по земле лишь о садоводстве, о том, где лучше покупать навоз, заказывать семена, вспоминать, какие в старые добрые времена были крепкие вилы и лопаты, не в пример нынешним. Такие темы, как работа, семья или отпуск – это табу. Далее, необходимо быть прилично одетым. На фотографиях 60-летней давности, сделанных на городских садово-огородных участках, подобных нашему, на всех мужчинах рабочие брюки, крепкие башмаки, светлые рубашки со спущенными рукавами и обязательные фермерские подтяжки. Женщины облачены в длиннополые платья и соломенные шляпы. И хотя в наши дни форма одежды более раскованная, однако и в самый жаркий день мужчинам оголяться по пояс не позволяется. Да и появление на участке в шортах одобрения не вызовет. Порядки консервативны еще потому, что многие из арендаторов – люди пожилые. Есть даже такие, что арендуют свой надел аж со времен войны. А вот еще правило. Если вам мешает ветка дерева соседа, нависает, скажем, над вашим участком, вы имеете право ее срезать, но обязаны соседу его ветку отдать.
Лондонские огороды в рассказе Джерри Миллера.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Как уже сообщало наше радио, наш коллега Петр Вайль тяжело болен. Мы продолжаем чтение его книги «Стихи про меня» в исполнении самого автора.
«Другого всегда жальче». Иосиф Бродский, 1940-1996. «На смерть друга. И мерек у тебе, потому что не станет за труд из-под камня тебя раздобыть от меня анонима, как по тем же делам, потому что из камня сотрут, так и всего того, что я сверху, и камня помимо чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса на изоповой фине в отечестве белых головок, где на ощупь и слух наколол ты свои полюса в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок. И мереку тебе, сын вдовый кондуктор, шелот то ли духа святого, то ли поднятой пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучший изот нападенья А.С. в кружева и к ногам гончаровой, слововерцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы, обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфаделей, белозубой змее в колоннаде жандармской керзы, одинокому сердцу и телу бесчетных постелей. Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучше и не надо, вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый хорон. Тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон. С берегов неизвестно каких, да тебе и не важно. 1973. Это стихотворение почти неизменно читал сильно выпивший Довлатов. Читал, словно заново обретая траченную дикцию, мрачновато опустив голову, глядя куда-то в пол. Как в каждом настоящем алкоголике, в нем жил подсознательный самоубийственный импульс. Вероятно, это и притягивало. Может, лучшей и нету на свете калитки в ничто. Довлатов в застольной компании читал и другие стихи, своих питерских, Уфлинда, Вольфа, Горбовского, но к Бродскому подходил в стадии определенной. Помню, как-то звонит к нашим общим приятелям его жена Лена. «Сережа у вас?» «Да». «Что делает?» «Выпивает, но держится в порядке, стихи читает». «Какие стихи?» «Сейчас послушаю, вот что-то про драхму». «Ну, еще минут 30-40 есть». Мне кажется, Довлатов всякий раз, на всякий случай, посылал свой прощальный поклон Бродскому. Кому же еще? Для него литературные современники делились на Бродского и на остальных. Бродский откликался. Мне дважды приходилось слышать от него признание в том, что Довлатов — единственный сегодняшний русский прозаик, которого он дочитывает до конца, не откладывая. Примечательно полное соответствие бродского читателя амбициям Довлатова писателя, который считал своим главным достижением именно увлекательность чтения. Не случайно Довлатов в духе свойственного ему в поведении и в литературе андерстейтмента называл своими любимцами и ориентирами Куприна и Шервуда Андерсона, не замахиваясь на обожаемых им Достоевского и Джойса. К первой годовщине безвременной, в неполные 49 лет, 24 августа 90 года, смерти Довлатова Бродский написал эссе. Отметить эту печальную дату попросил Бродского я. Первая публикация в Лос-Анджелесском еженедельнике «Панорама» в сентябре 91-го. Он передал мне текст без заглавия, сказал, что ничего подходящего не придумывается. На следующий день я предложил, может быть, просто «О Сереже Довлатове?» Бродский согласился. В «Сереже» обозначено соотношение. Хотя номинальная разница в возрасте у них составляла чуть больше года, но это были старший и младший из одного поколения. Из эссе вычитывается об авторе не меньше, чем о герое. Цитата. «Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и когда-либо. Я говорю об этом с сознанием дела, ибо имею честь, великую и грустную честь, к этому поколению принадлежать». Бродский находит в довлатовской прозе отсутствие претензий, трезвость взгляда на вещи, негромкую музыку здравого смысла. И главное, этот писатель не устраивает из происходящего с ним драмы. Он замечателен, в первую очередь, именно отказом от трагической традиции, что есть всегда благородное имя инерции русской литературы, равно как и от ее утешительного пафоса. Бродский видит таким образом Довлатове литературного и мировоззренческого союзника, прививающего русской прозе именно те качества, которые он сам прививал русской поэзии. Сравним приведенные слова с теми, которые им сказаны об американских стихах. Они живы духом индивидуальной ответственности. Нет ничего более чуждого американской поэзии, чем излюбленные европейские мотивы, мироощущение жертвы, смечущимся в поисках виноватого указывающим перстом. Поэзия по определению – искусство весьма индивидуалистическое, и в каком-то смысле Америка – логичное для нее пристанище. Вот оно, поколение штатников, выросшее на трофейном кино, американском кино, полученном по репарациям из побежденной Германии. Эти картины повсеместно крутили по Советскому Союзу, изымая титры, снабжая фантастическим обозначением «зарубежный фильм», играя в дурацкую государственную викторину. «Мы будто не знаем, что показываем американское, а вы будто не знаете, что смотрите». Я моложе Бродского на 9 лет, Довлатова на 8. Вроде немного, но разница решающая, ничего этого я уже не застал. А они складывались ревущими сороковыми, которые в советском прокате стали судьбой солдата в Америке. Потом американским джазом. Бродский пишет о тех, кому в конце концов удалось пересечь океан. «Мы оказались американцами в куда большей степени, чем большинство населения США». Близость у них, при том, что очень тесного общения в Нью-Йорке не было, закладывалась на детском, подростковом уровне, то есть неистребимая. Кто-то Довлатов стихотворение Бродского читал будто о себе. Речь в эссе Бродского постоянной подчеркнуто идет и о младшем товарище, и о замечательном писателе с высочайшей оценкой его литературных заслуг. Оба мотива звучат одновременно. «Для меня он всегда был Сережей. Писателя уменьшительным именем не зовут. Писатель — это всегда фамилия. А если он классик, то еще имя и отчество. Лет через 10-20 так оно и будет». Отметим пророчество. В 91-м слава Довлатова только начиналась. Оценка его была еще невнятной. Многим он казался забавным рассказчиком смешных анекдотов. Бродский ошибся лишь в сроках. И 10 лет не понадобилось, чтобы Довлатов сделался современным русским классиком. Он, Сергей, словно надекламировал себе судьбу с поправкой на климат. Не замерз в подъезде, а, перебравшись на широту Баку и Ташкента, умер, как пишет Бродский, в удушливый летний день в машине скорой помощи в Бруклине, схлынувший горлом кровью и двумя пуэрториканскими придурками в качестве санитаров. В нарочитом снижении интонации подлинное горе. Сосредоточение на участи умершего. Нельзя, неприлично оплакивая потерю, оплакивать себя. Цитата. Трудно, подчас неловко бороться с ощущением, что пишущий находится по отношению к своему объекту в положении зрителя к сцене, и что для него больше значения имеет его собственная реакция, слезы, не аплодисменты, нежели ужас происходящего. Конечно, в настоящей трагедии гибнет не герой, гибнет хор, Нобелевская лекция Бродского. Здесь слышен голос Мандельштама, самого, вероятно, объективно близкого Бродскому поэта. Стихи о неизвестном солдате. «Миллионы убитых задешево. Небо крупных оптовых смертей. Хорошо умирает пехота». Мандельштам словно откликнулся на вызов Сократа, говорившего, что гибнущие одиночки делаются героями драм, но никогда не было столь отважного и дерзкого трагического поэта, который вывел бы на сцену обреченный на смерть хор. Элиан. «Все так. Но где ты видишь и где увидишь гибель хора? А единичная смерть солистов ощутима и рядом». У Бродского есть два перекликающихся стихотворения: «На смерть друга», «Знакомца юности», яркого и беспутного поэта, героя московской богемы Сергея Чудакова, и «Памяти Геннадия Шмакова», близкого приятеля, искусствоведа, переводчика, полиглота, кулинара. Между ними 16 лет. В первом случае адресат вовсе не умер. Просто до Бродского, жившего уже в Штатах, дошли неверные слухи. Чудаков прожил еще 20 лет. Во втором – речь о человеке, который умирал почти на глазах автора. В стихах «На смерть друга» альтруистического отстранения больше, чем в стихах «На смерть Шмакова». Может, от того, что Чудаков был во всех отношениях дальше. Про Шмакова философичнее. «Ты теперь, в худшем случае, пыль, свою выше ценящая небыль, чем салфетки, блюдущие стиль твердой мебели. Мы — это мебель». Про Чудакова, лучший изот которого начиналось «Пушкина играли на рояле, Пушкина убили на дуэли», свободнее. помню разговор с покойницей Бродского о непонятных ей сиповках и корольках. Самое странное, что она была врач, однако пришлось разъяснять детали, непонятно, чему их там учат. Но, так или иначе, главный мотив один, будь то о скончавшемся Шмакове, об оставшемся в живых Чудакове, об умершем Довлатове. Другого всегда жальче, чем себя.
Петр Вайль. Стихи про меня. Читал автор. Следующий фрагмент книги слушайте в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь наша финальная рубрика, ваша персональная. Напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе.
Сегодня мы слушали фрагменты компакт-диска квинтета Гарри Бардена «Next Generation». А мы слушали пьесы, написанные пианистом этого квинтета Вадимом Неселовским. Вадиму Неселовскому пока только 30 лет, он уже несколько лет играет в квинтете Гарри Бардена. Вадим учился академической музыке в Одесской консерватории, затем в высшей музыкальной школе германского города Эссена. Джазовое образование он получил в Бостоне, в прославленном колледже Беркли, первом в мире специализированном джазовом учебном заведении. Там молодой одессит произвел такое впечатление, что вице-президент колледжа Гарри Бертон пригласил Вадима в свой ансамбль «Generations» – «Поколение». Вадим, он, правда, называет себя Дима, теперь много гастролирует с этим ансамблем, и не так давно он выпустил собственный альбом, альбом собственных сочинений, записанных его собственным коллективом. Этот альбом мы еще как-нибудь представим нашим слушателям, а пока мы слушаем альбом «Следующее поколение», «Next Generation», который официально издан Гарри Бертоном и его квинтетом. В составе этого квинтета Джулиан Лардж – гитара, Люк Кертис – бас, Джеймс Уильямс – барабаны, Вадим Неселовский – фортепиано, напоминаю, и он же автор произведений, которые мы слушаем, и, конечно, Гарри Бертон – вибрафон.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».